Еще раз приветствую вас. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Вы слушаете радио «Спутник». Ну и продолжаем беседовать о Судане и Южном Судане. Разделение между странами произошло в 2011 году. Тем самым Южный Судан – самое молодое государство из признанных Организацией Объединенных Наций. Но я даже лозунги так могу предположить, исходя из того, что, о чем мы говорили в первой части. Если учесть, что в Южном Судане обширные возможности для земледелия, плюс тому еще и 3/4 суданской нефти попало вот в этот регион, то просматривается словосочетание «хватит кормить», которое мы слышали в 90-х годах, причем все считали, что кормят всех, а все остальные иждивенцы. Вот не знаю, под этими ли лозунгами было противостояние между южными регионами страны и северными. Я этот вопрос адресую Игорю Герасимову, профессору кафедры истории стран Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, доктору исторических наук. Игорь Вячеславович, так все развивалось или какие-то другие причины были конфликта между севером и югом?
Ну, в общем-то, вы, конечно, очертили контур этих сложных отношений правильно. Экономический фактор являлся и является до настоящего времени едва ли не самым главным проблемным между двумя вот этими некогда едиными странами. Дело все в том, что получилось так, что Южный Судан, имея 2/3 нефтяных ресурсов, не может до сих пор создать никакого иного нефтепровода, кроме уже готового, существовавшего до раздела страны, и который позволяет поставлять нефть непосредственно в порт Судан, где уже продукт отправляется на экспорт. Не пользоваться этой трубой они не могут, как говорится, а все проекты, так сказать, перенаправить или создать новую ветку в направлении Эфиопии и Эритреи пока что не реализованы и неизвестно, будут ли реализованы.
А какая разница транзитировать куда? Через братьев-суданцев или через другие страны?
Очевидно, для южан особой разницы нет. Просто один уже готов, а на второй не хватает ресурсов для того, чтобы его построить. Здесь надо еще принять во внимание, что строительство пойдет по крайне сложной заболоченной местности, с учетом того, что в этой местности действуют племена, которые, в отличие от Судана, говорящего в принципе полностью на арабском языке, несмотря на то, что там есть народы, не относящие себя к арабам, но за столетия совместной жизни воспринявшие арабский язык, арабскую культуру, арабскую религию, то вот в Южном Судане такое единство наблюдается меньше. Поэтому ряд племен готовы, собственно, никого не поддерживать, кроме самих себя. Арабский язык, кстати, в Южном Судане об этом редко говорят, но он тоже является основным языком. Просто это упрощенный арабский язык. Английский язык – это язык элиты, только лишь элиты Южного Судана. Простые люди все равно в повседневной речи используют арабский язык. Но племена настолько не готовы, по крайней мере, в настоящий период, консолидироваться и взаимодействовать друг с другом, что вопрос о строительстве, допустим, каких-то объектов типа вот трубопровод или еще какие-то экономические объекты становится очень сложным из-за того, что их отношения непредсказуемы. Отношения между центральной властью, которая тоже, нельзя сказать, что контролирует страну, и между вот этими племенами. Ну вот глава государства, племя Динка, заместитель племя Нуэр. Вот Динка — это племена, союз племен, локализованный в самом Южном Судане, а у Нуэров есть ответвление, допустим, в Эфиопии. Есть еще ряд племен, там Ачолы, Ануак, Мади, и это все племена, которые в языковом отношении уже совсем и в культурном могут быть даже противопоставлены вот этим вот ведущим Динка, Шелук и Нуэр. Вот это три племени, которые научились уже, как представляется, более-менее взаимодействовать друг с другом. Это крупные племена, а мелкие, которые базируются вот в Центральноафриканской республике с границы САР, с Угандой, с Эфиопией, далеко не все вот так же настроены.
90% доходов бюджета Южного Судана – это разработка нефтяных месторождений. 86% импортирует Китай. Соответственно, у меня вопрос, кто вел разведку и кто разрабатывает сейчас эти месторождения? Какая страна или, может, собственными силами? Хотя вряд ли, вот я предполагаю, что уровень такой, не такой у Южного Судана, чтобы этим заниматься.
Опять же, интересно то, что помимо Китая здесь работают страны Азии. Это Малайзия, это Индия. Западные страны и хотели бы, но не получилось. И Северный Судан, и Южный в этом смысле отдали предпочтение уже проверенным игрокам, проверенным потребителям. И договариваться с ними, очевидно, им легче, чем западными компаниями. Хотя известно, что канадские фирмы, голландские фирмы прямо или косвенно принимали участие в геологических разведывательных работах.
Но ведь США 20 лет санкции держали против Судана. Как что договориться-то?
Ну, похоже, что эти санкции, может быть, ослаблены, но мне кажется, что они все-таки не сняты, и санкционный режим в отношении этой страны продолжается.
А за что, извините, напомните, пожалуйста, за что вводили санкции?
Дело все в том, что в свое время ныне покойный идеолог как раз братьев-мусульман и идеолог такого исламского пути развития для Судана Хасан ат-Тураби имел очень тесные контакты с Усамой бен Ладеном, который создал на территории Судана свои, так сказать, фактории. Ему были даны довольно значительные территориальные земельные участки, где поселились его, что называется, люди. Они занимались сельскохозяйственным трудом, привлекали суданцев, платили. И помимо этого Усама бен Ладен обладал фирмой, которая занималась строительством дорог. Вот нынешняя шоссейная трасса от Хартума до Порт-Судана была, по сути дела, построена на деньги Усамы бен Ладена. Вот эта вот близость с лидером мирового зла, как говорится, она и в каком-то смысле подвела Судан. Его обвинили в государстве пособники терроризма, и уже дальше не разбираясь, так сказать, уже там Усамы бен Ладена давно не было, и в Судане людей из Афганистана или Пакистана, которые поддерживали бен Ладена, тоже уже не стало, или они уже так растворились, что их не видно и не слышно. Но, тем не менее, санкции никто не спешил снимать, потому что появился еще один персонаж, который раздражал Запад. Конечно, это Омар аль-Башир. Вот. Ну, Омар аль-Башир – типичный военный, именно суданский военный, со всеми вытекающими последствиями. Но вот последние годы его правления он все-таки ориентировался и на более разумных, более надежных партнеров. Это я имею в виду Россию и Китай. И полностью был разочарован уже в Западе как возможных, так сказать, вот.
В 2017 году аль-Башир побывал в Москве, вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и в частности была достигнута договоренность о строительстве на Красном море военно-морской базы нашей страны. Ну, там примерно 300 военнослужащих, 4 корабля, может быть, не так много, но тем не менее знаковый достаточно для нас момент. Но вот совсем недавно, в прошлом году, если мне память не изменяет, строительство базы было заморожено. Расскажите, пожалуйста, что произошло?
Ну, до конца рассказать или обозначить какие-то вот факты, которые поспособствовали тому, что разговор о базе был заморожен, я, к сожалению, не смогу, но Могу отметить лишь то, что в нынешнем руководстве Судана далеко не все гладко в отношении к России, потому что часть представителей, входивших в переходный вот этот совет, они представляли отнюдь не пророссийскую линию. Поэтому есть ощущение, что те военные, которые были бы заинтересованы в том, чтобы эта база была создана и обеспечивала, в общем-то, безопасность границ Судана и даже, я считаю, что даже карантинную базу она могла бы обеспечивать. Вот. Это не значит, что все в руководстве Судана нынешнего мыслят таким же образом. Есть откровенно прозападные политические игроки, которым эта база не нужна. Ну и потом вы обратили внимание на реакцию стран Запада. Сразу же после визита кораблей России в порт Судан, туда пришли американские корабли, хотя вот у американцев есть база в Джибути, в соседнем, ну или недалеко расположенном от Судана государстве. Там же помимо американцев есть французская, китайская база. Вот, но нас стараются не пустить туда и, в общем-то, перед любым предлогом оттеснить внешние игроки, внешние силы. Суданцы-то, может быть, бы и были готовы, но мы не знаем, какая степень давления оказывается на суданское руководство со стороны стран Запада. Я думаю, что это...
Тем не менее, 26-го, обращаю внимание аудитории на это, февраля, то есть через два дня после начала специальной военной операции, в Москве побывал, соответственно, представитель страны Мухаммад Хамдан Дагло, если я с ударениями ничего не путаю, и общался тут и с Николаем Патрушевым, и, что любопытно, с Александром Новаком, который курирует в правительстве энергетическую отрасль. И было заявлено, что Судан поддерживает признание независимости Луганской и Донецкой областей. То есть, с одной стороны, строительство базы заморожено, с другой, в общем, такая редкая для современного мира безоговорочная поддержка того, что сейчас происходит. Нет тут противоречия?
Ну, это вот один из представителей нынешнего руководства Судана, но это не означает, что там все мыслят таким же образом. Это раз. Ну, а во-вторых, надо отдать должное Судану. Судан поддержал в свое время Россию и по Крыму. Вот это была страна, которая, в общем-то, демонстрировала внешнеполитическую солидарность с Россией. И надо сказать, что в этом смысле Судан играет такую благородную роль и дружескую роль относительно России. Вопрос о базе – это вопрос уже очень, так сказать, видимо, чувствительный, и они не готовы. Даже при всем авторитете названного вами политика, они не готовы сейчас продавить решение о немедленном начале строительства. Ну и, честно говоря, если вы бы пообщались с простыми людьми в Судане, то очень часто можно было бы слышать, как здорово было бы, если бы вы поставили такую же базу у нас, какая есть в Сирии, в Тартусе. То проблем бы у Судана было меньше. Это разговор идет на бытовом уровне среди простых людей. Но вот на политическом уровне вывести это решение и превратить его в действующий проект пока невозможно.
Ну, тут ведь мы с вами понимаем, что Судан должен сумму, эквивалентную там 100, по-моему, 74% своего ВВП, 56 миллиардов долларов, это страна, и причем западным кредиторам, и поэтому, конечно, давление руководства испытывает довольно серьезное, и я, в общем, не удивлен, и даже, скажем так, ну, не знаю, по-обывательски не обижен вот этими проволочками. То есть мне кажется, что это вопрос политический, а не торговля за какие-то преференции, дескать, нам накиньте еще вот таких вот пряников и таких коврижек, и тогда мы согласимся. Или, может быть, я ошибаюсь?
Мне сложно оценить в полном объеме. Экономика и политика в этой стране весьма близко связаны. Может быть, и экономический фактор, который тоже срабатывает. Судан находится до сих пор под давлением, поэтому степень давления мы не ощущаем, и те компромиссы, которые ему предлагают, мы тоже все не знаем. Это все-таки вопрос уже такого высшего руководства. Но наблюдая за некоторыми шагами, видно, что Судану приходится делать реверансы в сторону Запада и в сторону, допустим, вот в угоду каким-то интересам. Вот вы, в частности, знаете о том, что были переговоры, допустим, о признании Израиля. На, опять же, на бытовом уровне народ не готов к этому, но верхнее руководство посчитало, что это необходимо, и такого рода переговоры прошли. То есть не всегда ясна логика поступков отдельных политических вот игроков.
Любопытно, на туристических сайтах пишут, что в страну не пускают, если у вас стоит в паспорте израильская виза какая-то там когда-нибудь.
Это правда, это правда. И в страну они, когда речь идет о каких-то, значит, вот визовых вопросах, там даже если быть более точным, так указано, что даже в случае, если вы обращаетесь за визой в Израиль, но вам ее не дают, вам все равно нельзя прибыть на территорию Судана. Но так было все эти годы. Вот что буквально последнее время происходит в этом смысле визовом, я, по правде говоря, не знаю. Но хочу заметить, что даже вот во время, когда Судан был таким вот изгоем, Омар аль-Башир должен был предстать перед Гаагским трибуналом, как и Милошевич, и еще очень много-много чего, в Судан все равно ездили западные туристы. Их все равно можно было видеть и на пирамидах, и в городе, и в национальных парках. Так что, несмотря на все вот эти вот политические заявления о том, какой плохой Судан, те, кто хотел, все равно туда попадали.
Еще один мощный, так сказать, нападающий, который пытается забить множество голов на этом поле, Объединенные Арабские Эмираты, которые сейчас строят порт в 300 километрах в севернее порт Судана, обещают, так сказать, депозиты в 300 миллионов долларов Судану в местном банке, зону свободной торговли. Это что за проект, насколько он Судану поможет?
Дай бог, чтобы этот проект помог Судану, но вот, по сути дела, часть расчетов, которые все-таки Судан мог вести, он вел их через Эмираты вот во время такой вот экономической блокады страны, во время санкций. Возможно, что и Эмираты сейчас, так сказать, пытаются вернуться в Судан, имея вот такой вот доброжелательный характер отношений к ним со стороны суданцев. Это своеобразная расплата за то, что Эмираты много десятилетий уже вот были таким посредником в торговле между Суданом и всем остальным миром. Еще иметь надо в виду, что Судан, по сути дела, до сих пор он не может получать часть необходимых для развития промышленности устройств, препаратов и так далее, которые находятся под санкциями. Да, да. Поэтому возможно, что вот Эмираты, понимая эту ситуацию, и создают такую вот зону, где у Судана были бы хоть какие-то шансы взаимодействовать с внешним миром. Это большая проблема была, и суданцы ее обходили только благодаря вот деятельности Эмиратов. Но еще имейте, пожалуйста, в виду, что в Судане это наследие прошлых десятилетий, действуют только исламские банки. Там, по крайней мере, еще в 2020 году, когда я там был, там не было банков, ориентированных на, так сказать, светские отношения. Вот там только мусульманские. Мусульманское законодательство в банковском секторе.
Поэтому... Извините, что перебиваю, а в этом смысле многоконфессиональность нашей страны каким-то образом может быть учтена, и у нас могут появиться преференции?
У нас могут появиться, и они наверняка есть, потому что у нас создавались исламские банки. Я знаю, что были пробы пера, так сказать, в этой области на Кавказе, в Башкортостане. И вот с этой точки зрения мы можем иметь плюсы, потому что можем взаимодействовать с ними напрямую, именно через наши собственные исламские банки, которые действуют с учетом того, что, как вы знаете, в исламе взимание судного процента невозможно, поэтому существует ряд таких вот новшеств религиозно-экономического характера, которые позволяют осуществлять операции, но не по принципам вот этого вот взимания судного процента, а немножко другим. Вот. Но суть-то остается, в общем-то, той, что банк может играть очень полезную инвестиционную игру, полезную для страны. И вот в этом плане мы можем, действительно можем начать взаимодействие напрямую, и, может быть, даже удастся в какой-то форме обходить вот эту долларовую накачку.
Вот смотрите, разделение страны в 2011 году, оно положило конец гражданской войне или все-таки сохраняется напряженность и продолжаются некие стычки и так далее?
То, о чем вы говорили чуть раньше, об экономической природе проблем между севером и югом, вот как раз и есть та болевая точка. Мы в данном случае имеем в виду район Абьея. Это приграничный сектор между Северным и Южным Суданом, где находятся нефтяные качалки, откуда идет нефть. И вот на этот район претендуют арабские племена Мисирия с Северного Судана и племена Динка, которые на юге. Вот очень интересно наблюдать за тем, что эти племена, по крайней мере, вот арабские, у них даже есть кланы, которые составлены из представителей племен Динка, которые вошли, компактно вошли в арабское племя за счет браков. Вот. И эти племена всегда договаривались друг с другом. Вражда могла существовать, выражаясь только лишь в угоне верблюдов там, или в угоне каких-то коров, которые составляют стада. Вот. А проблема была раздута, и в итоге вот, отношения между племенами, а соответственно и между государствами в этом регионе были ухудшены. Ну и сейчас прилагаются максимум усилий для того, чтобы уладить, умиротворить обе стороны. И еще одна важная проблема — то, что не до конца сделана демаркация границ. Север-юг.
Ну, в Африке же там вообще все, по-моему, по линейке. Да. Довольно часто. Ливия, вот Судан и так далее, Чад.
Да, совершенно верно. И вот это тоже проблема. Но вот в ряде городов Судана, в частности, город Кости, это на Белом Ниле, можно наблюдать беженцев из юга. Все-таки, несмотря на то, что страны разделились, и люди на юге голосовали за выход из единого государства, все-таки под крылом северян спокойнее, поэтому люди часто бегут на север.
Вот смотрите, читая о таком небольшом конфликте на границе Чада и Судана, я для себя довольно-таки необычную вещь почерпнул. Вот оказывается, насколько я понял, что власти Судана говорят о совместных усилиях вооруженных сил той и другой страны в преодолении вот этого конфликта. То есть выходит, что есть официальные власти, есть некие племена на границе, которые между собой там пытаются конфликтовать, и как бы это параллельно два процесса. То есть государство вроде не ссорится, а люди все равно друг друга убивают. Или это не так?
Это так. Это исторически. Это за один год и даже за одно десятилетие это не побороть. Потому что представьте себе, что доблестью для любого кочевника это был захват какого-то вот животного
чужого.
Верблюда чужого, да. Вот. И если здесь вот они видят, что есть какие-то верблюды, ну почему бы не попробовать? Но это-то еще полбеды, и это вопрос решается. Ты увел там двоих моих, отдашь четырех, и будет мир.
Ну если 18 человек бы не погибло, честно говоря, вот так вот.
Ну это периодически случается. Больше всего случается из-за источников воды. Вот, когда одно племя подходит со стадами, а другое племя, еще накачивая водой свои бурдюки, еще не ушло. Происходит смешивание стад. Как потом определить, где свои, где чужие? Естественно, пастухи начинают выражать недовольство, и может происходить перестрелка. Вот это очень красиво было показано в фильме «Лоуренс Аравийский» на примере нынешнего саудовского государства, где вот делили колодец одно племя и другое. Каждая считала, что это именно его. Так и сейчас. Но это скорее экономика, вот такой мелкий политический пример, который может бывать раздут, и тогда конфликт немножко расширяется. Но уверяю вас, что конфликты между племенами как вспыхивают, так и угасают. Это все решается, этот механизм срабатывал столетия. Если туда не подливать масло в огонь, то они сами прекрасно об этом договорятся.
Да, ну вот такая вот странная достаточно ситуация для нас. Вроде бы тут и строятся зоны свободной торговли, и добывается нефть, и ведутся разговоры о военно-морских базах и сотрудничестве с разными странами. А с другой стороны, такое вот то, что бытовало здесь и там 2000 лет назад, присутствует ровно в той же мере, или, может быть, в какой-то мере. Спасибо, я говорю Игорю Герасимову, профессору кафедры истории стран Ближнего Востока Санкт-Петербургского государства университета, доктору исторических наук. Ну, а вам еще пара любопытных деталей о Судане. Во-первых, в стране запрещена фото- и видеосъемка. Если соберетесь туда ехать, когда-нибудь судьба занесет, то нужно получать разрешение. Нельзя в эту страну вводить спиртное, с этим очень строго. Ну, отдохнуть, наверное, тоже будет проблематично, потому что только один отель 5 звезд, как опять-таки уверяют исторические сайты, о том, что нет такого регулярного железнодорожного сообщения, я уже говорил. Ну и фактически нет дорог, ну, кроме отдельных артерий.